Шалом, мы начинаем сегодня очередной урок, посвященный первому недельному разделу Торы Берешит. И тема сегодняшнего урока – это первые события человеческой истории. Все, что было до сих пор, первый человек, Адам и его жена в Эдемском саду. Закончилось все это, как известно, печально. Грех дерева познания добра и зла привел к тому, что Адам и его жена были изгнаны из Эдемского сада, изгнаны из рая. И вот с этого и начинается, собственно, человеческая история в том виде, в котором она нам известна. Каковы же были первые шаги первой семьи на свете? Посмотрим текст. Читаю текст. «А человек познал свою жену Хаву, и она забеременела и родила Каина, и сказала, я приобрела человека с Богом. Потом она родила его брата Эвеля, Эвель стал пастухом овец, а Каин стал земледельцем. Спустя некоторое время Каин принес дар Богу из плодов земли, а Эвель также принес из первородных овец, из самых жирных. И обратился Бог к Эвелю и к его дару, а к Каину и к его дару не обратился. И стало Каину очень досадно, и его лицо поникло». Вот теперь разберем этот отрывок подробно и начнем прямо с самой первой строчки. «А человек познал свою жену Хаву». Нужно сказать, что в тексте прошедшее время передается в языке Торы двумя формами. Наиболее часто случающаяся, наиболее часто встречающаяся в Торе форма – это прошедшее время при помощи так называемого вав-ха-ипух. То есть, когда союз вав начинается с глагол, с присоединения к нему союза вав. Глагол записан в будущем времени, но вав переворачивает его в прошедшее время. И это обозначает процесс, который начался где-то в прошлом, и который, может быть, даже идет и до сих пор тоже. А есть простое прошедшее время, без вава и пух, то есть когда глагол идет просто в прошедшем времени. И это означает всегда процесс, который не только начался в прошлом, но уже и закончился в прошлом. Может быть, давно, может быть, не так давно, но он уже завершен. Это простое прошедшее, это законченное прошедшее время. Так вот здесь этот глагол, а человек познал свою жену, познал я, да, он дан в простом, прошедшем, завершенном времени. Что говорит, посмотрим, как это поясняет Раши. А человек познал, она забеременела и родила еще до того, как произошли изложенные выше события. Изложенные выше события – это грех дерева познания и изгнание из райского сада. То есть до того, как человек согрешил и был изгнан из Эдемского сада, уже тогда родился первый сын. И если бы было написано «Ваяда Адам», так вот здесь это образование прошедшего времени при помощи вава и пух, когда будущее время превращается в прошедшее, и познал человек. Вот тогда это означало бы, что дети у него родились лишь после изгнания. Но поскольку речь здесь идет именно, поскольку упомянуто простое, прошедшее, завершенное время, стало быть, Каин, самый первый сын, родился еще до изгнания из рая. И вот если посмотрим дальше, как родители реагируют на рождение, написано, что она родила Каина и сказала, я приобрела человека с Богом. Канити иш эташем, и поэтому она его назвала Каин. То есть здесь есть схожесть между его именем и тем, той идеей, которую мать вложила в это имя. Я приобрела человека с Богом. Нужно сказать, довольно странное использование этого слова здесь «приобрела». Каните иш эт ашем. Каните, приобрела, или как это чаще используется в современном иврите, купила. Я помню, как на меня произвело совершенно ужасное впечатление, когда я столкнулся с этим глаголом в первом благословении молитвы Шмоне Эсре, когда о Всевышнем говорится «вы коне аколь», «он коне аколь». Что это значит? Что он приобретает все, он приобрел все, он создал все. Но дело в том, что на самом деле, если мы подумаем, то выясняется то, что самое первое понимание, самое первичное понимание, что такое приобретение, то есть что является моим, что есть мое. Но у нас это символ. Мое – это то, что я купил. Но в самом простом и первичном виде мое – это то, что я сделал. То, что я при помощи своих сил, своими руками, я и сделал. Мои силы и мои возможности, способности – это мое самое первое, это мой самый первый капитал. При помощи своих рук я что-то делаю. И то, что я сделал, оно, безусловно, мое. Хотя денег я за это не платил. Поэтому приобретение здесь и носит именно этот самый характер. Я его выносила, я его родила. Это мое приобретение. Это я. Правда, она добавила, «Каните еш эт ашем». Я приобрела человека с помощью Бога. Ну, это как сегодняшний религиозный человек, на всякий случай, после различных фраз прибавляет «безрат ашем» с помощью Бога. Но это лишь второй план. А главное здесь «я». И это то, что Раши подчеркивает. Посмотрим, как он это пишет. «Я приобрела человека с Богом. Он создал меня и моего мужа сам». То есть творение первых людей, Всевышний здесь ни в чьей помощи не нуждался. Но к появлению этого ребенка на свет мы тоже причастны. Это тоже, это уже наша доля. Конечно же, с Божьей помощью, об этом речи нет. Но это наше достижение. Я родила, я приобрела сына. И Рав Ирш подчеркивает здесь, посмотрим, что он пишет. Поскольку глагол «яда» свидетельствует, познал, свидетельствует о завершенном действии, это то, что мы говорили выше, можно предположить, что Каин был рожден до изгнания Адама и Хавы из рая. И воодушевленная мать назвала его Каин в знак того, что ее усилия принесли плоды, то есть это приобретение. Мудрецы наши не раз говорили, что имя человека и те мысли, которые бегают в голове у родителей, когда они дают имя своему ребенку, оно все это влияет на развитие ребенка и на его характер. Не исключено, что характер Каина и его жизнь в дальнейшем носит на себе определенный отпечаток влияния того самого имени и того чувства, которое руководило первой матерью, когда она давала имя первому на свете ребенку. Что нам известно дальше об этой самой первой семье? Вернемся снова к тексту. Потом она родила его брата, Эвеля. И Эвель стал пастухом овец, а Каин был земледельцем. Все, что мы знаем об этих двух братьях, о первых детях в самой первой семье, это только то, что они избрали себе разные области приложения своих сил. Один становится земледельцем, другой – животноводом. Ну и здесь уже проглядывается известное противостояние, которое очень серьезно определяет историю всего древнего мира, это противостояние оседлых и кочевых народов. Посмотрим, как пишет об этом Рав Ирш. Достаточно подробно это объясняет. Кроме того, что братья выбрали себе два разных занятия, мы ничего о них не знаем. Однако выбор противоположных занятий сам по себе наводит на мысль о противоположности характеров и наклонностей. Ведь люди же не случайно выбирают себе определенный род занятий. Они же не искали себе какие-то свободные вакансии. Тогда в мире все было свободно. Значит, если они выбирают разные занятия, очевидно, это результат того, что у них разные характеры, разные наклонности. Как это в дальнейшем проявится в контрасте между земледельческими и пастушескими народами? В чем это различие? Земледелие требует от человека в первую очередь все его физические силы. Вердикт, то есть тот приговор, который получил человек после греха познания добра и зла, им было сказано: «В поте лица своего будешь есть хлеб», в поте лица буквально. То есть ты будешь добывать кусок хлеба тяжелейшим трудом. В отличие от всего того, что было в Эдемском саду, когда Адам сидел на всем готовом, как говорят мудрецы, ангелы цедили ему вино и жарили ему мясо, а теперь, будучи изгнанным из рая, он уже должен будет работать тяжело в поте лица для того, чтобы получить кусок хлеба. Так вот, прежде всего, это относится именно к пахарю, не ко всему потомству Адама, а именно к Каину. Все свои силы он тратит на то, чтобы как-то свести концы с концами. Он полностью поглощен трудом. И чувство гордости, то есть то, что мать Хава вложила в имя Каина, выражено именем Каин, это я приобрела производным от кана, то есть приобрел в большой степени, присуще именно характеру крестьянина. Крестьянин, который гордится своей собственностью. А что его собственность? Это земля. Земля, которую он полил своим потом, становится для него драгоценной. Поскольку эта земля уже вобрала в себя часть его самого, он привязан к ней, селится на ней, он на ней оседает. Это известная вещь. Когда мы вкладываем большие усилия во что-то, то мы видим в этом продолжение самих себя. В этом же причина нашего отношения к детям. Почему мы так любим своих детей? Почему мы готовы на все ради своих детей? Да потому что мы вложили в них колоссальный труд. Поэтому мы видим в них продолжение самих себя. У крестьянина подобного рода отношение вырабатывается к земле. Он трудится на ней каждый день. Он поливает ее своим потом. И постепенно он видит в ней часть самого себя. Поэтому она для него, земля, превыше всего. Продолжает Рав Ирш, я снова возвращаюсь в текст. С другой стороны, земля, которую пахарь обрабатывает, низводит его до своего уровня. То есть на самом-то деле не земля становится частью человека, а человек становится придатком земельного участка. Подставляя шею под ярмо материальных забот, он принижает этим свой дух. Его усилия грозят превратить его в раба. Не только в раба своей бесконечной деятельности, но и в раба другого человека. То есть, с одной стороны, человек порабощается своей собственной профессиональной деятельности, в данном случае труду на земле. Но и с другой стороны, мы это видим в истории, которая случилась в дальнейшем в Египте. Когда там был голод, Тора рассказывает об этом, что у людей нечем было засеять свои поля. Хлеб, то есть зерно, были только у Йосефа в государственных закромах. И тогда египетский народ пришел к Йосефу и сказал ему: у нас больше ничего не осталось. Мы готовы быть рабами фараону, только бы дал нам зерно, чтобы посеять свои поля. Человек готов по своей воле, по своему желанию и сознательно. То есть своему собственному труду он порабощается несознательно. А в данном случае мы видим, что он готов и сознательно превратиться в раба, лишь бы ему дали семена, чтобы он мог засеять свое поле. Так человек превращается в раба. А седлый крестьянин склонен к рабству. Продолжаем дальше. Кроме того, пахарь легко может прийти к преклонению перед силами природы, от которых так ощутимо зависят всходы посеянных им семян. Земледельческие народы были первыми, кто утратил сознание Бога и своего человеческого призвания. Именно в их среде возникло рабство и идолопоклонство. То есть, поскольку сознает крестьянин, что его урожай, он сделал все, что от него требуется. Он вспахал, он засеял, а теперь будет хорошая погода, будет урожай. Будет помощь ему свыше, не придут бандиты-разбойники. Они будут, бандиты подождут, пока хлеб у него вырастет, пока он его скосит, пока он его обмолотит. Тогда придут и скажут, а мы как же, а нам часть. Поэтому, казалось бы, пахарь должен быть человеком, близким Богу, поскольку он понимает, что он настолько зависим. Но дело-то в том, что он от чего зависим. Зависим он от сил природы. Какая будет зима? Будет ли достаточно дождей? Будет ли хорошая погода? Не будет ли ливни, которые выбьют все зерно из колосьев? Да, конечно, ему когда-то объясняли, что все зависит от Бога. Как там люди говорят, Бог далеко, Бог высоко, а вот конкретные силы природы, он с ними находится в постоянном контакте. И отсюда-то и возникает действительно язычество. Когда люди, и в основном это именно пахари, осознавая свою зависимость от сил природы, начинают обращаться к ним, начинают персонифицировать силы природы, постепенно превращая их в своем сознании в божества. И так появляется Бог дождя, и Бог грома, какой-нибудь громовержец, и Бог урожая, и Бог коммерции, и Бог... К ним уже обращает человек свои молитвы, им он приносит свои жертвы. Так появляется язычество. И распространяется оно именно в том самом известном плодородном полумесяце. Именно там появляется и рабство впервые в человеческой истории, и язычество. Продолжает Рав Вирш. С этой точки зрения пастушеская жизнь имеет свои преимущества. Уже тот факт, что работа пастуха требует заботиться о вверенных ему живых существах, говорит о многом. Он должен заботиться о своих овцах. И вот эта вот привычка заботиться о животных, она сказывается в дальнейшем и на его отношениях с людьми. Его собственность подвижна, она требует заботы и ухода. Но он не может своим трудом гарантировать жизнь скота. Этот факт не позволяет ему придавать собственности слишком большое значение. Кроме того, труд пастуха не требует таких физических усилий, как земледелие, не требует и полной сосредоточенности ума. У пастуха есть время для человеческих и божественных ценностей. Наши праотцы, Моше и Давид, были пастухами. Это очень любопытная вещь. Сегодня историки посчитали, что оказалось, хозяйство кочевых народов было очень эффективным. Если среди земледельцев для того, чтобы прокормить 100 человек, должны были работать на поле 90, и таким образом всего лишь 10 человек могли заниматься другими видами деятельности, а именно войной, управлением, культурными ценностями, религиозными ценностями и так далее. Но 90 человек должны были пахать с утра до вечера для того, чтобы прокормить 100 человек. То есть эффективность очень низкая. А вот в кочевом хозяйстве у животноводов-кочевников там 12 человек, работа 12 человек кормила 100 человек. Причем более того, ведь этими людьми, которые пасли скот, могли быть и дети, могли быть даже и женщины. Ну а остальные 88 человек, они занимались уже важными делами. Ну, у каждого народа было свое понятие о том, что такое важные дела. Одни считали, что это охота, другие считали, что это война, головы резать, тоже очень важное дело. Но были такие, как наши праотцы, которые тоже были животноводами, пастухами, кочевниками. И они использовали еще одну важную вещь. Даже те, кто... Нет потребности такой, как у пахаря, работать от зари до зари. Нет этого. Утром пастух выгоняет свое стадо на пастбище. Стадо пасется. Ему что, нужно сейчас бегать и он не делает ничего того, что делает пахарь своим плугом. Он просто сидит, и у него есть свободное время. Он наблюдает, конечно, за овцами, но в основном это время свободное, свободное для ума. Сегодняшний пастух, конечно, выглядит по-другому. Когда он выводит своих овец пастись, он достает из кармана смартфон и начинает его гладить. Все, на этом его, вся его жизнь кончается. Здесь все, этим все начинается, этим все кончается. Но где-то древние времена, когда смартфонов не было, то человек предавался своим мыслям. Таким образом, именно среди животноводов, благодаря, первое, небольшой трудоемкости их заработка, благодаря этому образу жизни, они, во-первых, не придают такое значение, такую ценность имуществу, в отличие от крестьянина, для которого земля – это все за землю, он удавится. А эти, есть у них овцы, и к тому же они понимают тоже, что они достаточно зависимы от климатических условий. То есть для них засуха – это все, весь скот помрет. У них нет запасов, в этом отличие их от крестьян, от оседлых землепашцев. И поэтому к своей собственности относятся спокойно. Что на самом деле делали кочевые народы, когда из-за плохой погоды гиб их скот? Они шли грабить соседние народы. Поэтому там была всегда ненависть между земледельцами и между кочевниками. Но есть еще вторая черта, которую он здесь подчеркивает, Рав Гирш. Не только спокойное отношение к собственности, первое, но и вторая сторона – развитие человеческого потенциала. Поскольку голова свободная, развиваются человеческие и божественные ценности. Именно поэтому в действительности, если материальная культура зарождается среди оседлых народов, а именно в Вавилонии и Египте, то, я не люблю очень это слово «духовное», но нематериальная культура, то, что приводит к развитию человеческих ценностей и к осознанию Бога, зарождается именно у кочевых народов. Прежде всего, у народа Израиля, у наших праотцев Авраама, Ицхака и Якова. Продолжает Рав Гирш. Тора упоминает об антипатии древних египтян к пастухам и к их образу жизни. То есть египтяне ненавидели пастухов. Все, что вырастает из земледельческой ментальности, о которой мы говорили выше, достигло в Древнем Египте наивысшего развития. Культура Древнего Египта основывалась на земледелии. Ее характерными особенностями были политеизм и развитый аппарат порабощение. Египет был бейт авадим, дом рабства, там каждый был рабом. Каждый индивидуум был полностью поглощен своей деятельностью. И в процессе этой деятельности совершенно терялось его человеческое начало. То есть чувство личного достоинства. Каждый ощущал себя там только винтиком в огромном механизме государства. Возможность искать самому, созидая собственную жизнь, все этого в Египте не было. Каждый рождался рабом своей будущей деятельности, заранее предначертанного жизненного пути. Такие понятия, как Бог, свобода и подобие человека Богу, сохранились только в паштушеском племени наших праотцев. Политики Древнего Египта прекрасно знали, что они делают, когда разжигали в своем народе ненависть к паштушеским племенам. Вот различие в характерах земледельца и животновода, и оно-то очевидно проявилось в различии двух первых праотцев всего человечества, Каина и Эвеля. Каин был земледельцем, Эвель был пастухом. И что же случилось дальше? Прочитаем еще отрывочек из текста. Спустя некоторое время Каин принес дар Богу из плодов земли, а Эвель также принес из первородных овец, из самых жирных. И обратился Бог к Эвелю и к его дару, а к Каину и к его дару не обратился. И стало Каину очень досадно, и лицо его поникло. Мы видим, то есть определенные различия между тем, как два брата приносят свои жертвы. Кстати, здесь впервые появляется понятие жертвоприношения. Оно приходит не как заповедь свыше. Не божество велит людям приносить жертвы. А два брата, почувствовав, что у них есть плоды их труда, они совершенно естественным образом, и первым, кстати, к этой идее пришел именно Каин, собрав урожай, он хочет как бы поделиться с этим, выразить свою признательность Всевышнему, благодаря которому у них есть жизнь, они существуют, и благодаря которым их труд приносит плоды. Но вместе с тем есть различия. В том, и Раши здесь очень четко, проверяя текст, сопоставляет, как описывается жертвоприношение Каина и как жертвоприношение Эвеля. По поводу Каина написано, что он принес из плодов земли. Говорит Раши, из худшего в урожае. То есть это был принцип натия Божия, что мне не хуже. Откуда Раши это взял? Согласно этой агаде, это было льняное семя. Да потому что выше в тексте, как было написано, посмотрим текст. Раши всегда занимается сопоставлением. Каин принес дар Богу из плодов земли, а Эвель также принес. То есть идея это была Каина, а Эвель здесь только скопировал его поведение. Но он принес из первородных овец из самых жирных. Ничего подобного про Каина не сказано. Не сказано, что он принес из самых лучших плодов земли, а принес из плодов земли. И по поводу Эвеля еще сказано, ну, этого достаточно вполне. То есть, если искать причину, почему Всевышний благоволил к Эвелю и не благоволил Каину, не потому что была разница в том, что ему принесли, а в том, каким образом это было сделано. Намерение человека, то есть не жертва важна, а намерение и мотивы человека, который ее приносит. Мотивы Эвеля были иными. Он старался дать самое лучшее. Каин, на тебе Божие, что мне не хуже. И поэтому Всевышний благоволит к Эвелю и не благоволит Каину. Результат – зависть. Самый первый порок человеческий, который проявился в самой первой человеческой драме, была зависть. Посмотрим следующий отрывок текста. «И сказал Бог Каину, отчего тебе досадно, и почему поникло твое лицо? Ведь если ты станешь лучше, возвысишься, а если не станешь лучше, у входа притаился грех, и к тебе его влечение, но ты должен властвовать над ним». Как мы это все понимаем? Что Всевышний здесь говорит Каину? Отчего он его предупреждает? Смотри, у тебя сейчас... Ведь у человека есть уже яйцерара, его склонность ко злу. И она работает. Зависть способна породить ненависть. Это не значит, что отныне это уже... Детерминированный процесс. Нет. Ты можешь им управлять. Ты можешь все еще остановить. Но если ты этого не сделаешь, и так это все потечет, пойдет на самотек, все это кончится очень плохо. Все это кончится грехом. Вот как объясняет Раши предупреждение Эвелю. Читаем Раши. И к тебе его влечение, то есть смотри, если ты не пересилишь себя, то у входа грех лежит, и к тебе его влечение, то есть влечение греха, злого начала, то, что называется яйцерара, который всегда стремится сбить тебя с пути и жаждет этого. Ты должен знать, что есть в тебе силы, которые, силы разрушительные, которые толкают тебя на зло. Это влечение ко злу. Но ты должен властвовать над ним. Если ты захочешь, то одолеешь его. Другими словами, хотя человек чувствует, что в тот момент, когда им руководят такие сильные отрицательные чувства, как зависть, как ненависть, как обида, то ему кажется, что он находится у них в руках, его несет по течению. Всевышний говорит, да нет. Даже когда человек действует непосредственно под влиянием какого-то влечения, это только после того, как он решил ему не сопротивляться. Он может сопротивляться самому сильному влечению. Но если он решил ему не сопротивляться, тогда понесло. На что это похоже? На человека, которого несет в лодке, человек сидит в лодке, его несет по течению реки. И несет его, несет его. А что же он может сделать? Его несет. Течение реки настолько сильное. Да, но на корме у лодки есть мотор. И если человека несет по течению руки только потому, что он не воспользовался мотором, тогда его действительно несет. Но это было его решение не воспользоваться. И это предупреждение, которое дается Каину. Ты в состоянии противостоять самым сильным чувствам и обиде, и зависти, и ненависти. Но если ты им не будешь сопротивляться, это доведет тебя очень далеко. Ну и куда это привело, всем известно. Смотрим дальше текст. «И сказал Каин своему брату Эвелю. И было, когда они были в поле, Каин напал на своего брата Эвеля и убил его. И сказал Бог Каину, где брат твой Эвель? А тот сказал, не знаю, разве я сторож моему брату? И сказал Каин своему брату Эвелю, а что он ему сказал? Тора об этом не говорит. Говорит только результат. И было, когда они были в поле, Каин напал на своего брата Эвеля и убил его. В чем же? Что же он ему сказал? Что же это была за ссора? Если посмотрим в Раши, Раши поясняет так. «И сказал Каин своему брату Эвелю, обратился к нему со словами, провоцирующему ссору и разногласия. А что конкретно? Да не знаю, если Тора не написала, очевидно, это был только предлог, чтобы найти предлог для убийства. Существуют агадические толкования, однако это объясняет простой смысл Писания». То есть, говорит Раши, я объясняю пшат, простой смысл Писания. Пшат, с точки зрения пшата, совершенно не важно, что он ему сказал. Это был попросту предлог. Хотя, конечно, существуют еще и агадические объяснения. Что имеется в виду? Это не агадические объяснения, толкования. Имеется в виду, есть еще указания на те самые причины, которые... Нет, точнее, не причины, а на то, что ему было сказано, и что там за ссора разыгралась в поле, когда они были вдвоем там, об этом есть мидраши. Но Раши считает, что поскольку нет необходимости в них для того, чтобы объяснить текст, то их можно опустить. А мы все-таки посмотрим, что же в этих мидрашах сказано. Вот первый мидраш, мидраш Берешит Раба, и сказал Каин своему брату Эвелю. И было, когда они были в поле, о чем они спорили. Первое мнение такое. Решили поделить мир. Одному землю, другому движимое имущество. То есть недвижимость одному, движимое другому. И результат был. Один сказал, земля, на которой ты стоишь, моя. Другой сказал, а то, что на тебе надето, одежду, это мое. Один сказал, а что я буду делать с одеждой? Снимай ее. А другой сказал, когда первый спросил, земля твоя, а как же я ходить буду? А не надо ходить, летай по воздуху, мое какое дело. И потому Каин напал на своего брата Эвеля и убил его. Раби Йошуа из Сахнина от имени Раби Леви сказал, они оба получили долю в земле и долю в недвижимом имуществе. О чем же тогда спорили? Один сказал, храм будет построен в моих владениях, а другой сказал, нет, в моих владениях. Ведь написано и было, когда они были в поле. А поле это не что иное, как храм, ибо сказано, из-за вас, как поле будет вспахан Сион. Сион – это место храма, и Иерусалим превратится в руины. И вот почему Каин напал на своего брата Эвеля и убил его. А Раби Йуда сказал, они спорили о Хаве, о первой женщине. Как понимать этот мидраш? Три причины конфликтов, ссор и братоубийственных войн указываются в мидраше. Хотя, конечно, искать намек хотя бы на одну из этих причин в тексте напрасно. Именно поэтому Раши не привел этот мидраш. Мидраш этот не связан с текстом. Мидраш задается более сложным, более общим вопросом. Из-за чего происходят ссоры? Из-за чего происходят братоубийственные войны и конфликты? И это совершенно типично для литературы талмудической, для мидрашей, для наших мудрецов. Они никогда, никогда не занимаются отвлеченными, абстрактными исследованиями. Никогда в нашей литературе не увидишь подобного рода вопрос, почему вообще существуют в мире конфликты. Давайте исследуем, в чем причина конфликтов между людьми. На общие темы рассуждений вот подобного рода нет. Всегда мудрецы обсуждают эти общие вопросы через частные конкретные случаи. Вот перед нами частный случай столкновения, самое первое убийство, если хотите, Первая мировая война. Она не в 1914 году возникла. Она возникла в первом году, просто в первые годы существования человечества. Более того, это самая кровопролитная война. Четверть населения мира тогда была уничтожена в этой войне. Из-за чего? И вот здесь мудрецы и говорят, подходы. Три причины основные. Первая причина материальная, имущественная. Если люди считают, что все войны носят, причина всех войн это всегда имущественные. На самом деле это, конечно, иллюзия. Часть из них, часть конфликтов, безусловно, имущественная. Причем это имущественное столкновение, столкновение по поводу имущества, оно всегда доходит до крайних позиций, когда полностью отрицается вообще право на существование оппонента, право на существование противника. «Земля моя!» Что здесь земля моя? А если земля твоя, а где я стоять буду, а как я ходить буду? А какое мне дело, летай по воздуху? Кто ты вообще такой? Откуда? У тебя вообще прав на существование нет? Все мое. Но это только первая причина. Второе мнение говорит, нет, здесь была идеологическая борьба за высокие идеалы. Кто удостоится чести построить храм Богу в своих владениях? Конечно, есть люди, которые считают, что и подобного рода конфликты на самом-то деле истинные причины их не такие. Люди только прикрываются идеологическими и религиозными ценностями, а на самом деле ими движет попросту желание обогатиться. На самом деле это, конечно, иллюзия. Тяжелейшие, страшные конфликты, ужасающие войны возникали из-за идеологии. Из-за них обнажались клинки, из-за них погибло так много людей. Конечно же, в идеологии всегда примешивается еще один элемент. Человек обнажает клинок за свою веру не только потому, что это вера правильная, а еще и потому, что это его вера. Тем самым человек реализует свое «я», его гордыня – это наша вера. Она самая правая, потому что это она наша. И за то, чтобы мы в своих владениях, за то, чтобы храм был у нас, мы оторвем голову любому, кто встанет нам у нас на дороге. Ну и, конец, третья причина. Известная, как говорили французы, «Шерше ла фам» – женщина. И она тоже причина многочисленных конфликтов. И братоубийства тоже. Но если мы попытаемся проникнуть конкретно в то, что происходило здесь, динамику отношений между Каином и Эвелем, из того, что рассказывает нам Тора, то мы понимаем, что все началось с зависти, обиды. И вот на этом самом этапе Всевышний пытается остановить Каина. Что он ему говорит? Давайте посмотрим еще раз текст. «И сказал Бог Каину, отчего тебе досадно, и почему поникло твое лицо? Ведь если ты станешь лучше, возвысишься, а если не станешь лучше, у входа притаился грех, и к тебе его влечение. Почему поникло твое лицо? Казалось бы, риторический вопрос. Потому что обиделся. Потому что зависть. Но, как поясняет это Рабби Овадия Сфорно, именно в этом-то был вопрос Всевышнего. Почему ты завидуешь своему брату, как будто тебе жаль, что я благосклонно принял его жертву? Это зависть? А почему поникло твое лицо? Если можно все поправить, то к чему печалиться о том, что прошло? Надо постараться исправить ошибку на будущее. Что произошло? Обида? Зависть? Я завидую другому, потому что у него получилось лучше, чем у меня? Он оказался умнее, чем я? Он оказался лучше, чем я? Он оказался способнее, чем я? Так надо смотреть в будущее. Смотря в будущее, нужно подумать о том, как исправить свое поведение так, чтобы оказаться не хуже, чем тот, кому я завидую. Так и с Каином. Бог к нему не благоволил. Почему? Да потому что отношение здесь его было на те Божие, что мне не хуже. Но так это же можно изменить. Так глядя в будущее, вместо того, чтобы печалиться о том, что было, вместо того, чтобы заниматься с гнойником своей обиды, вместо этого нужно подумать, как исправить все. Но Каин оказался на это не способен. Он целиком в прошлом, он только в своей обиде, он только в своей зависти, которые разрастаются все больше и больше, приводя к ненависти и приводя к убийству. Всевышний спрашивает его. И сказал Бог Каину: где твой брат Эвель? А тот сказал: не знаю, разве я сторож моему брату? Странный вопрос, где твой брат Эвель? А Всевышний не знает, что Эвель убит? Смотрим Раши. Где твой брат Эвель? Для того, чтобы завести разговор и дать ему возможность покаяться, сказать: я его убил и грешен пред тобою. Этот вопрос, где твой брат Эвель, он очень напоминает вопрос, который Всевышний задал отцу Каина, Адаму, после того, как тот нарушил запрет есть от дерева познания добра и зла. Всевышний спросил его: где ты? Это вопрос, который дает возможность человеку честно признаться: я здесь, я согрешил, я виноват. И это признание пытается Всевышний вырвать у Каина. Но Каин запирается. Не знаю. А я что, сторож своему брату? Интересно здесь использование слова «сторож». Достаточно было просто сказать: не знаю, он куда-то пошел своими... Он же пастух, пошел своими овцами куда-то, не знаю. Но Каин подчеркивает: я разве сторож своему брату? И Мидраш из этого слова «сторож» выходит на очень любопытное понимание. Смотрим Мидраш. Это можно сравнить с тем, как один человек пришел в чужой сад и набрал плодов тутового дерева. Побежал за ним хозяин сада, догнал его и спросил: что у тебя в руках? Он говорит: ничего, ответил тот. Но ведь руки-то твои перепачканы. Так и Каин сказал Всевышнему: разве я сторож моему брату? Так здесь начинают работать два образа – вор и сторож. Первое понятие – вор своровал и отвечает сторожу: я ничего не брал, ничего. Всевышний ответил: злодей, голос кровей твоего брата взывает ко мне от земли. Иными словами, попытка скрыть свой грех, она совершенно тщетна. Как тот вор, который наворовал малину в чужом огороде. А я ничего не делал. А руки-то у тебя? Посмотри, что у тебя на руках. Это вопрос к убийце. Ты пытаешься скрыть? Да у тебя руки в крови. Невозможно скрыть грех. Прежде всего потому, что человек, совершивший это, совершивший убийство, это уже не тот человек, который был до убийства. Руки в крови, если бы проблема была только грязные руки, их можно вымыть. Но руки в крови – это уже внутри у человека, это уже в душе его. И второй мидраш, который говорит на эту тему, снова подчеркивая именно вот этот образ вор, двух вор и сторож. Поскольку Каин напирает на это, разве я сторож твоему брату? А ты не сторож. А кто тогда сторож? Это ты должен быть его сторожем, говорит Каин Богу. Смотрим Мидраш. Когда Бог спросил его, где Авель, брат твой? Каин ответил, не знаю. Разве я сторож моему брату? То есть, ты, охраняющий все создания, спрашиваешь меня, с чем это можно сравнить? С вором, который ночью украл какие-то вещи и не был пойман. Но утром сторож схватил его и спросил, это ты украл эти вещи? Тот сказал, смотри, я вор, это работа моя. Вот такая у меня работа. А твоя работа? У каждого своя работа. У меня работа воровать. А твоя работа сторожить. А как это получилось, что я своровал? Это потому, что ты пренебрег своей работой. А теперь ты упрекаешь меня? Сторожить надо было лучше. Так и Каин сказал Всевышнему. Я убил его. Потому что ты сотворил во мне влечение ко злу. Это раз. Кто в этом виноват? Мой ецер ара. Второе. Ты охраняешь весь мир, а мне позволил убить его. Мало того, что ты дал мне влечение ко злу, мало того, что ты дал мне сердце, которое полно ненависти, ну ты, по крайней мере, мог бы охранить. Ты настоящий сторож, ты должен был, ты охраняешь весь мир, ты должен был охранить Эвеля от моих рук. А ты мне позволил убить его, ты же не вмешался. Ты позволил мне его убить. Так что это не я его убил. Это ты его убил. Потому что если бы ты принял мое жертвоприношение, так же, как и я, как и его, я не стал бы ему завидовать. И кроме всего прочего, три причины, тремя аргументами Каин сваливает свою вину на Всевышнего. Во-первых, все началось с того, что ты, прости, конечно, но ты при его жертвоприношение принял, а мое нет. Таким образом, именно твое действие было причиной того, что я стал завидовать. Плюс к тому, ты же дал мне яйца рара. И в результате зависть выработала ненависть. Ненависть уже толкает меня на насилие. Это не я сам. Это тот самый яйцер, который ты мне дал. Это вторая причина, по которой не я виноват, а ты виноват. И, наконец, третья. Ты же дал мне возможность совершить убийство. Ты же не вмешался. Сторож должен охранять, сторож должен сторожить. Ты не помешал мне убить. Стало быть, кто во всем виноват? Это не я, это... Все эти события, конечно, они представляют собой корень всего дальнейшего развития и человека, и человечества. И вслед за Каином новые и новые грешники, убийцы, будут повторять те же самые аргументы. Мы не виноваты. Другие виноваты. Смотрим дальше по тексту. И Бог сказал, что ты наделал? Голос крови твоего брата взывает ко мне из земли. Но теперь ты проклят больше земли, которая разверлась, чтобы принять кровь твоего брата, пролитую твоей рукой. Когда будешь возделывать землю, она не даст тебе более твою силу. Отверженным скитальцем ты будешь на земле. И сказал Каин Богу, столь велика моя вина, что не вынести? Ныне ты гонишь меня с лица земли, я скроюсь от своего лица и стану отверженным скитальцем на земле. И каждый встречный сможет меня убить. И сказал ему Бог, поэтому семикратно воздастся тому, кто убьет Каина. И сделал Бог Каину знак, чтобы не убил его каждый встречный. Начнем разбирать. И Бог сказал, что ты наделал, голос кровей твоего брата взывает ко мне из земли. Как-то так, голос кровей. Ну, какое-то выражение это уж совсем не принято. Голос крови твоего брата, почему кровей? Раши поясняет. Прежде всего, множественное число означает его кровь и кровь его потомков. Тот, кто отнимает жизнь у человека, должен понимать, что он уничтожает целый мир, ведь этот человек мог еще произвести потомство, а потомство его потомство. Таким образом, он виноват в том, что отнял жизнь у миллионов людей. Это первое, с точки зрения ответственности. Иное толкование тот нанес ему множество ран, поскольку не знал, какая из них окажется смертельной. Каин был самым первым убийцей. Сегодня, если какой-нибудь молодой человек замышляет убийство, ему это трудности его замыслить нет, да потому что сегодня любой фильм, который человек смотрит, это одно сплошное насилие, и хороший боевик, в нем где-нибудь 30 трупов только так на затравку, и всеми возможными видами и способами. Поэтому сегодня даже не только молодые люди, сегодня даже и дети хорошо знают, как убивать. Но вот тогда-то телевизора не было. Каин понятия не имел, как сделать так, чтобы его брата не было. Вот поэтому он и наносил ему удар за ударом. Поэтому все вокруг было заляпано в крови. Все это выглядело ужасно. Самое первое убийство, которое было на свете. В дальнейшем все будет намного лучше. Через 7 поколений появится праправнук Каина, Туваль Каин, который изобретет колющее, режущее оружие. И тогда уже ремесло убийц станет куда более цивилизованным, куда более чистым, куда более аккуратным, в отличие от самого первого убийства. Дальше говорит Тора. Теперь ты проклят больше земли, которая разверзлась, чтобы принять кровь твоего брата, пролитую твоей рукой. И в чем будет это проклятие? Когда будешь возделывать землю, она не даст тебе более свою силу. То есть то самое профессиональное занятие, которое избрал себе Каин, земледелие, оно отныне становится бесполезным. Земля больше не даст тебе свою силу. Ты потеряешь с ней связь. И что же теперь будет? Отверженным скитальцем ты будешь на земле. То есть тебя ждет разрыв и с человеческим обществом. Понятно, что люди не захотят не иметь ничего общего с братоубийцей. Ну и с миром природы тоже порвется его вся связь. Земля больше не дает ему урожая. Земля больше не дает ему силы. Все, что его ждет, это только судьба скитальца. Каин реагирует на это проклятие. Давайте посмотрим, что он говорит. И сказал Каин Богу: «Столь велика моя вина, что не вынести?» Ну, эту фразу на самом деле можно перевести по-разному. Здесь она переведена с вопросом. Хотя на самом деле можно было объяснить ее и как утверждение. Но это зависит от того, как мы понимаем дальнейшее поведение Каина. Каин раскаялся в том, что он сделал, или нет? Если он раскаялся, тогда эти слова нужно прочитать утвердительно. «Как велика моя вина». Ее просто нельзя вынести. Она невыносима. Грех мой невыносим. Но, судя по дальнейшим событиям, Каин не раскаялся. Наоборот, это его дополнительная претензия к Богу. Ты меня проклинаешь, а что, простить уже нельзя? Это такой непростительный грех. Нельзя уже его вынести. Как говорит здесь Раши, посмотрим Раши. «Столь велика моя вина» – это вопрос. Ты удерживаешь высшие и низшие мира, а мою вину выдержать невозможно. Весь мир ты держишь, а не можешь уже простить только меня? Так уже страшно все это сделано. Но даже если мы скажем, что Каин осознает свою вину, осознает это же не вину, осознает ужас своего положения, то есть даже если мы это прочитаем утвердительно, как велик мой грех, он невыносим, его невозможно вынести, то и тогда речь не идет о раскаянии. Так, например, поясняет Рав Вирш. Он читает это как раз не как вопрос, а как утверждение. Посмотрим, что он пишет. Каин осознает огромность своего греха, но не потому, что чувствует, какое несчастье причинил брату. Нет, вовсе нет. А потому, что понял, какой непоправимый ущерб он нанес самому себе. Это совершенно верно. Любой подобный поступок, он не только преступление по отношению к другому человеку, но преступник наносит вред и самому себе тоже. Вопрос, когда он понимает, что он сделал, что он понимает. И если даже он раскаивается, в чем он раскаивается? в том, что он причинил другому, или в том ущербе, который нанес самому себе. У Каина это именно понимание непоправимого ущерба самому себе. Каин говорит, если бы я просто убил брата, ладно бы. Но ведь не ведая того, этим поступком я убил самого себя. Я стал бесприютным скитальцем, одиноким, лишенным друзей, оборвавшим все связи с другими людьми и миром. Положение, в которое поставил себя Каин своим поступком, а хуже смерти. Поэтому всякий, кто захочет убить Каина, чтобы отомстить за кровь Эвеля, пусть услышит. Что ждет убийцу? Наказание Каина всемеро тяжелее тем, именно потому, что ему позволено жить. Смерть от руки мстителя – наказание несравнимо более легкое, чем жизнь, которую обречен вести Каин. И именно так понимает дальше Рав Вирш то, что сказано в конце этого отрывка. Читаю. «И сказал ему Бог, поэтому семикратно воздастся тому, кто убьет Каина». Правда, не сказано, что будет конкретно. «И сделал Бог Каину знак, чтобы не убил его каждый встречный». Что это за знак? Что имеется в виду? Раши поясняет так. «И сделал Бог Каину знак, начертал на лбу одну из имен букв своего имени». И тем самым как бы предупреждает каждого, не трогайте этого. Рамбан, в отличие от Раши, поясняет, он приводит здесь самые разные объяснения, одно из объяснений, которое он приводит, что это была собака. Что значит собака? Собака, как известно, друг человека. Каин высказал здесь свое опасение. Любой, кто встретит меня, убьет. А кого он боялся? Кто это были тогда любые, которых он мог встретить? Люди в мире были его отец и его мать. Вряд ли Каин боялся мести со стороны своего отца и своей матери. Стало быть, он говорит здесь о животных. Звери могут на него напасть. Поэтому Всевышний дает ему поводыря, собачку. Собака, а ты иди, собака, она идет вперед, ты ее держишь на поводке, идешь за ней. Куда она тебя поведет, туда и ты идешь. Собака уже найдет для тебя безопасное место. Можешь, собака, она представитель того самого животного мира, который ты боишься. Она тоже зверь, только зверь, который стал твоим другом, прирученным тобой. Вот она тебе будет поводырем. Но Рав Вирш понимает, приводит здесь совершенно другое объяснение. Что это было за знак? Этим знаком был сам Каин. Всевышний сделал Каина знаком для любого потенциального убийцы. Любой потенциальный убийца. Ты хочешь знать, что будет представлять твоя жизнь после того, как ты совершишь убийство? Посмотри на Каина. Посмотри на его жизнь. Посмотри, как живет этот человек. Посмотри, как он чувствует. Он в полнейшем вакууме. Он не может наладить связь с окружающим его миром, ни с человеческим обществом, которое в дальнейшем, ведь Каин будет еще жить долго-долго-долго, 7 поколений. Появится человеческое общество, оно будет все расти, 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 но Каин остается отверженным, братоубийца. Люди будут от него шарахаться. С миром природы он тоже не находит никакой связи. Никакой гармонии. Он остался сам для себя. Абсолютно один. Никому не нужный. Никому не интересный. Страшная судьба. Таким образом, знак – это знак всем будущим убийцам. Посмотрите, на что похожа жизнь человека, который поднял руку на своего брата. Посмотрите, на что похожа жизнь человека, который пролил кровь. И это будет предостережением всем дальнейшим убийцам. Как говорит Талмуд, Бог сделал Каина знаком для всех убийц. Здесь завершается первая глава человеческой истории. И ее резюме печальное. Талмуд говорит, что первому человеку, Адаму, были даны 7 заповедей. В дальнейшем они будут называться Шева Мицводный Ноах, 7 заповедей сынов Ноаха. Но на самом деле они были даны не Ноаху, они были даны еще самому первому человеку. Это основа всей человеческой культуры. Запрет идолопоклонства, запрет убийства, запрет разврата, запрет кражи, запрет употреблять в пищу мясо неубитого животного, запрет проклинать Бога и повелительная заповедь установить систему правосудия. Это каркас, который держит все человеческое общество. Одну из заповедей нарушил Каин. Убийство. Из семи нарушена одна. Еще до него его отец, он нарушил запрет дерева, есть плод от дерева познания добра и зла. Мудрецы говорят, что это параллельно запрету есть мясо неубитого животного. Тот, кто ест мясо неубитого животного, у него нет терпения. Подожди, пока оно умрет. Тогда сделаешь себе бифштекс. Не, сейчас хочу. То же самое было и с Адамом. Плод дерева познания добра и зла предназначался для него в субботу. Как говорят каббалисты, плод этот был виноградом. Этот самый виноград должен был Адам выжать из него сок и произнести кидуш на субботний день. Но он съел его до наступления субботы, когда он ему еще был запрещен. Таким образом, из семи заповедей, составляющих каркас человеческой культуры, в первых двух поколениях нарушены уже две заповеди. Ну а что будет дальше, это мы уже посмотрим на следующих уроках.